Глава вторая. В любой конкретный момент времени в большом городе насчитывается примерно 38 437 человек, несправедливо обвиненных или считающих, что их несправедливо обвинили. Причем 66 из них носят инициалы ПХ. Половина из этих 66, то есть 33 человека, видели объявление, и 1/3 из этих 33, а именно 11 человек, откликнулась на него. Трое написали письма, 6 позвонили, и 2 явились лично в старый особняк из бурого песчаника на западной 35-й улице Манхэттен, которым владеет Вулф, где он живет и властвует, правда, лишь до тех пор, пока мне не начинает казаться, что он зашел слишком далеко. Первым откликнулся не Пеха, а Лон Коэн из газет. Он позвонил во вторник утром и поинтересовался нашей ролью в деле Хейса. Я ответил, что у нас нет никакой роли в каком бы то ни было деле Хейса, на что он сказал «чушь собачья» и продолжил. «Вулф дает объявление, где говорит, что знает о невиновности ПХ, а вы тут ни при чем? Ой, да брось. Это после всего, что я для тебя сделал. Ведь я только спросил, я его оборвал. Неправильно набран номер. Но я должен был знать. Впрочем, так же, как и мистер Вулф. Мы ведь читаем газеты, а следовательно в курсе, что парня по имени Питер Хейс сейчас судят по обвинению в убийстве. Но не нашего ПХ. Впрочем, это может чертовски осложнить дело. Я молю Бога, чтобы он не прочел объявление. Ну ладно, вы явно что-то скрываете. А когда Вулф что-то скрывает, значит, он скрывает что-то ценное. Но когда ты созреешь и немного расслабишься, вспомни обо мне. Меня зовут Дэймон, мой пифий. Разубеждать его было бесполезно, и я решил замять для ясности. Я не стал тревожить Вулфа, который, как всегда, по утрам занимался в оранжерее, чтобы упрекнуть его за то, что он запамятовал о другом ПХ, обвиняемом в убийстве, поскольку мне и самому следовало об этом помнить. И в течение дня этот другой ПХ постоянно отрывал меня от дел. Некто Филипп Хорган не стал для меня проблемой, так как явился лично, и я с первого взгляда понял, что он несколько старше пропавшего сына нашего клиента. Еще один человек, явившийся лично, причем во время ланча, оказался крепким орешком. Его звали Перри Хеттингер, и он решительно отказывался верить, что объявление адресовано не ему. К тому времени, как я от него отделался и вернулся в столовую, Вулф уже успел доесть пирог с почками, оставив меня без добавки. С телефонными звонками оказалось несколько сложнее, так как я не видел звонивших. От 3 я отделался после соответствующего продолжительного разговора, но еще на 3 мне следовало посмотреть самому, поэтому я договорился о встрече с ними. Поскольку я оказался привязан к дому, то пришлось позвонить Солу Пензеру, и он, забрав фотографии пропавшего Пола Хэролда, отправился вместо меня на назначенные встречи. Столь детское задание было настоящим оскорблением для Сола, лучшего из всех существующих оперативников, со ставкой 60 баксов в день. Но клиент хотел именно Сола, а кто платит, тот и заказывает музыку. Как я и ожидал, нахождение ПХ под судом по обвинению в убийстве оказалось большим неудобством, да еще каким. Нам позвонили из всех газет, включая «Таймс», причем 2 из них отправили к нам журналистов, с которыми я поболтал на пороге. Около полудня позвонил сержант Перли Стеббинс из убойного отдела. Хотел поговорить с Вулфом, но я сказал, что мистер Вулф занят. Это было истинной правдой, так как в данный момент Вулф корпел над кроссвордом в лондонском обсервере. Я спросил Перли, чем могу помочь. «От тебя дождешься», — огрызнулся Стеббинс. «Впрочем, так же, как и от Вулфа. Но когда он публикует объявление, где говорит обвиняемому в убийстве, что уверен в его невиновности и хочет установить настоящего преступника, мы хотим знать, что еще он собирается выкинуть, и мы это узнаем. Если он не скажет мне по телефону, я буду у вас через 10 минут».
«С удовольствием сэкономлю твое время», — заверил я Перли. «Но я тебе вот что скажу. Ведь все равно мне не поверишь. А поэтому лучше позвони лейтенанту Мерфи из бюро по розыску пропавших людей. Он расскажет все об этом деле».
«Это что, шутка?»
«Я серьезно.
Разве я позволил бы себе разыгрывать представителя закона? Если результаты встречи тебя не удовлетворят,
Приезжай к нам на ланч. Перуанская дыня, пирог с почками, эндивий с мартиникской заправкой». В трубке что-то щелкнуло, и Стеббинс пропал. Повернувшись к Вулфу, я посетовал на то, что от Стеббинса не всегда так легко отвязаться. Вулф еще какое-то время пялился в лондонский обсервер, а затем поднял голову.
«Арчи, слушай, сэр, этот суд над Питером Хейсом начался 2 недели назад.
Все верно.
В «Таймс» есть его фотография, найди ее».
«Разве это не здорово?» — ухмыльнулся я. «У меня тоже мелькнула мысль о такой возможности, когда позвонил Лон. Но я вспомнил фотографии Хейса в газеты Daily News и выбросил все это из головы. Но еще раз посмотреть явно не повредит. В одну из моих обязанностей за 16 тысяч долларов в год входило держать подшивку «Таймс» в шкафу под книжными полками. Присев на корточки, я отодвинул дверцу и очень скоро нашел то, что нужно. На 17-й полосе номера за 27 марта. Бросив взгляд на фото, я вручил газету Нира Вулфу, после чего, вынув из ящика письменного стола фотографию Пола Хэролда в академической мантии, протянул Вулфу и этот снимок. Вулф положил две фотографии рядом и нахмурился. Я встал у него за спиной, чтобы помочь. Газетный снимок был не слишком хорошего качества, но в любом случае, даже если на нем был запечатлен тот самый ПХ, за прошедшие 11 лет он здорово изменился. Пухлые щеки впали, нос усох, губы стали тоньше, подбородок выпятился.
«Нет», — заявил Вулф.
«Ну, что?»
«Совершенно с вами согласен», — кивнул я. «Меньше всего нам хотелось бы найти его в этом месте.
Может, мне сходить в зал суда? Посмотреть на него?»
«Не уверен. В любом случае, не сегодня. Ты нужен мне здесь».
Однако это лишь на несколько часов отсрочило агонию. Днем, уже разделавшись с журналистами, несколькими ПХ и послав Соло на задание, я принял неожиданного посетителя. Буквально через 3 минуты после того, как Вулф отправился на свою ежедневную с 4 до 6 конференцию с орхидеями, в дверь позвонили, и я пошел открывать. На крыльце стоял мужчина средних лет, которому ближе к вечеру явно не помешает побриться, в мешковатом плаще цвета мокрого асфальта и в шикарном новом хомбурге. Возможно, это был очередной ПХ, но точно не журналист. Посетитель сказал, что хотел бы переговорить с Ниро Вулфом. Я ответил, что мистер Вулф занят, представился и спросил, чем могу помочь. Он сказал, что не знает, и посмотрел на часы. Вид у него был взволнованный. «У меня очень мало времени. Меня зовут Альберт Фрейр, адвокат». Вынув из кармана кожаный футляр, он достал визитную карточку и протянул мне. «Я адвокат Питера Хейса, который обвиняется в убийстве первой степени. Меня ждет такси, так как присяжные скоро вернутся, я должен быть на месте. Вам что-нибудь известно об объявлении, которое Ниро Вулф поместил в сегодняшних газетах для ПХ?»
«Да, мне все известно.
Я увидел объявление лишь час назад, но не хотел обсуждать это по телефону. Я собирался задать вопрос мистеру Вулфу. Объявление, предположительно, адресовано моему клиенту, Питеру Хейсу. И мне нужно задать ему вопрос, это так или нет?»
«Я могу ответить. Все было не так.
Мистер Вулф впервые узнал о Питере Хейсе из газетных репортажей о суде».
«Вы можете за это поручиться?»
«Безусловно, ручаюсь».
«Хорошо».
Адвокат выглядел слегка потерянным. «Я надеялся. Впрочем, неважно. А кто этот ПХ, которому адресовано объявление?»
«Человек, имя которого нам неизвестно, только инициалы». «А о какой такой несправедливости шла речь в объявлении, которую нужно исправить?»
«О краже, произошедшей 11 лет назад».
«Понимаю». Он бросил взгляд на наручные часы. «Все, уже опаздываю. Я хотел бы оставить сообщение для мистера Вулфа. Конечно, в жизни случаются подобные совпадения, но нельзя исключать и обычный рекламный трюк. Тогда это может нанести ущерб моему клиенту, дающий основание для того, чтобы вчинить иск. Было бы неплохо, когда позволит время, поближе ознакомиться с вашим делом. Вы передадите мистеру Вулфу?»
«Конечно».
«Уделите мне, если можно, еще 20 секунд. Ответьте на мои вопросы. Где родился Питер Хейс? Где провел детские годы? В каком колледже учился?»
Он повернулся ко мне в полоборота.
«А почему вас это интересует?»
«Я бы предпочел не уточнять. Будем считать, что это праздное любопытство. Я ведь тоже читаю газеты. Я ответил на 6 ваших вопросов. Почему бы вам не ответить на мои 3?
«Потому что я не могу.
Просто не знаю».
Он повернулся ко мне спиной. «Но я проявил настойчивость. Вы это серьезно? Вы защищаете его по обвинению в убийстве и ничего о нем не знаете? Он уже спустился на 7 ступенек. Пришлось спросить у его спины. «А где его семья?»
Посетитель неохотно обернулся.
«У него нет семьи».
И пошел дальше.
Сел в ожидающее его такси, захлопнул дверь, такси отъехало. Я вернулся в кабинет и позвонил в оранжерею по внутреннему телефону. Да, Вулф терпеть не мог, когда его отрывали от орхидей. У нас были гости. Адвокат по имени Альберт Фрейер. Он адвокат Питера Хейса, и он не знает, где родился Хейс, где вырос, в какой колледж ходил. Фрейер утверждает, что у Хейса нет семьи. Беру свои слова обратно. Думаю, стоит прокатиться. Такси за счет клиента. Все, я поехал.
Нет.
У вас это чисто рефлекторно. Да.
Отлично. Предупреди Фрица.
Чурбан. Я всегда предупреждаю Фрица.
Я отправился на кухню и, выполнив указание Вулфа, вернулся в кабинет, убрал вещи, запер сейф, переключил телефон на кухонный, после чего снял с вешалки в прихожей шляпу и пальто. Фриц уже ждал меня там, чтобы закрыть за мной дверь на цепочку.
Когда привычные действия переходят в разряд автоматических, ты уже их не замечаешь.
Как-то раз, много лет назад, когда я выходил из дому, за мной увязался хвост, о чем я и не подозревал. И то, что он узнал из моих передвижений за следующий час, стоило нам лишней недели работы по раскрытию очень сложного и важного дела, а нашему клиенту — нескольких тысяч долларов. Наученный горьким опытом, следующие пару недель я, уходя на задание, всегда проверял тылы, успев за это время довести привычку до автоматизма. И теперь оглядывался практически машинально. В тот вторник, направляясь днем на 9-ю авеню, я, кажется, оглянулся шагов через 50, поскольку это уже вошло в привычку. Но если все так и было, значит, я ничего не увидел. Когда, сделав еще 50 шагов, я автоматически снова посмотрел назад, у меня в подсознании что-то щелкнуло. Причиной щелчка в подсознании стал шедший за мной примерно в 40 футах субъект, который возник словно из-под земли. Я остановился и повернулся к нему лицом. Замявшись, он достал из кармана листок бумаги, посмотрел на него и принялся изучать фасады домов справа и слева от себя.
Ничего умнее и не придумаешь. Это даже лучше, чем завязывать шнурки. Поскольку его внезапное появление означало, что он или вынырнул из переулка, чтобы последовать за мной, или вышел по своим делам из ближайшего дома. Но тогда зачем глазеть на номера соседних домов? И так за мною вязался хвост. Если я попробую прижать его к ногтю исключительно логическими выводами, он наверняка попросит не морочить ему голову. Конечно, я могу создать ситуацию, когда в моем распоряжении окажется нечто большее, чем просто логика. Однако на это потребуется какое-то время. А Фрейер говорил, что присяжные скоро вернутся для вынесения вердикта. И, следовательно, нужно было спешить. Я решил, что вполне могу постоять пару минут и получше рассмотреть этого типа. Среднего роста, в коричневом плаще реглан и фетровой шляпе с загнутыми полями, с худым узким лицом и острым носом. После первой минуты он явно занервничал и поднялся на крыльцо ближайшего дома, где находился кабинет доктора Волмера, и позвонил в звонок. Дверь открыла Хелен Грант, секретарша доктора. Тип в плаще реглан перекинулся с ней парой слов, повернулся, даже не дотронувшись до полей шляпы, спустился на тротуар, после чего поднялся на крыльцо соседнего дома и нажал на кнопку звонка. Мои две минуты истекли, да и вообще хорошего понемножку. Поэтому я, уже не оглядываясь, направился на 9-ю авеню, остановил такси и велел водителю ехать на перекресток Сентер-стрит и Перл-стрит. В это время дня в коридорах здания суда было полно народу, адвокатов, клиентов, свидетелей, членов жюри, друзей, врагов, родственников, посредников, вымогателей, политиков и просто обычных жителей. Справившись у служащего внизу, я поднялся на лифте на 3-й этаж, прошел по коридору и завернул за угол в крыло 19, рассчитывая легко попасть в зал заседания, поскольку дело Хейса было самым рядовым, отнюдь не сенсационным. И действительно, я без труда попал внутрь. Зал заседания оказался практически пустым. Ни судьи, ни жюри присяжных, ни секретаря или стенографистки, ни Питера Хейса. На скамьях для зрителей в разных концах сидели 8-9 человек. Наведя справки у стоявшего в дверях пристава, я узнал, что жюри присяжных еще совещается и неизвестно, когда вернется. Тогда я нашел телефон-автомат и сделал 2 звонка. Сперва Фрицу, чтобы сказать, что, возможно, приду домой только к обеду, а, возможно, и нет. Затем доктору Волмеру. Мне ответила Хелен Грант. «Радость моя, ты меня любишь?» — спросил я. «Нет, и никогда не полюблю. Отлично. Я всегда боялся просить об одолжении влюбленных в меня девушек. От тебя мне нужно именно это. 50 минут назад мужчина в коричневом плаще реглан позвонил в вашу дверь, и ты ему открыла. Чего он хотел?» «Господи!» — возмутилась она. «Скоро ты начнешь прослушивать наш телефон. Только не вздумай впутывать меня в свои темные делишки». «Никаких темных делишек. Он что, пытался продать тебе героин?» «Вовсе нет. Он спросил, не здесь ли живет некий Артур Холком. Я ответила «нет». Тогда он спросил, не знаю ли я, где он живет. Я снова ответила «нет». Вот и все. Арчи, а в чем дело?» «Ни в чем. Забудь. Расскажу при встрече, если тебя это все еще будет интересовать. А твои слова, что ты меня не любишь, просто художественный свист. Скажи «до свидания». «Прощай навсегда». Итак, за мной действительно был хвост. Человек, который ищет Артура Холкома, не должен красться и выскакивать из переулка, как черт из табакерки. Конечно, гадать на кофейной гуще не имело смысла. И все же, когда шел обратно по коридору, я, естественно, задавал себе вопрос. Был ли этот тип как-то связан с ПХ? А если был, то с кем из них? Подойдя к двери в крыле 19, я обнаружил некое оживление. Люди входили в зал. Я подошел к судебному приставу и спросил, вернулась ли жюри, на что он ответил: «Не задавайте вопросов, мистер. Здесь все обо всем знают, кроме меня. Не задерживайтесь, проходите вперед». Я прошел в зал заседаний, отошел в сторону, чтобы не мешать движению, и спокойно осмотреться. Внезапно меня кто-то окликнул, я повернулся. Передо мной стоял Альберт Фрейер. Выражение лица у него было не слишком приветливым. «Значит, вы никогда не слышали о Питере Хейсе?» — сквозь зубы процедил он. «Ну тогда вы еще услышите обо мне».
То, что я промолчал, не имело значения, так как он отнюдь не нуждался в ответе. Фрейер со своим спутником прошел по центральному проходу за барьер и сел за столом для защиты. Я последовал за ним, выбрав место слева в третьем ряду, с той стороны, откуда должен был появиться подсудимый. Секретарь и стенографистка уже заняли свои места. Помощник окружного прокурора Мандельбаум, которого Вулф однажды посадил в лужу, уселся за свой стол и поставил перед собой портфель, а рядом устроилась более мелкая сошка. По проходу шли люди. Я свернул шею, пытаясь разглядеть среди них типа в коричневом плаще, который искал Артура Холкома. Но внезапно по рядам пробежал ропот, и все головы повернулись налево, в том числе и моя. В зал ввели подсудимого. У меня хорошее зрение, и я попытался его разглядеть, пока он шел к своему стулу, сразу за Альбертом Фрейером. В моем распоряжении было всего 4 секунды, поскольку, когда он сел спиной ко мне, хорошее зрение оказалось без надобности, так как на выпускной фотографии в академической шапочке и мантии Пол Хэролд был снят анфас. Поэтому я закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. Вроде бы он, а вроде и нет. Это вполне мог быть он. Однако, глядя на две лежавшие рядом фотографии на письменном столе Вулфа, я бы поставил 30-1, что это не он. А теперь я бы поставил 2-1. А, возможно, рискнул бы серьезными деньгами, причем еще неизвестно, на какой из двух вариантов сделал бы ставку. Меня так и подмывало пройти вперед и посмотреть на обвиняемого поближе. Но я, собрав всю свою силу воли в кулак, продолжал сидеть, как приклеенный. Присяжные начали занимать места, но я не обращал на них внимания. Подготовка к тому моменту, когда присяжные должны решить судьбу человека, всегда вызывает у зрителей или мурашки по всему телу, или сосущее чувство под ложечкой, но только не у меня. Мой мозг лихорадочно работал. Я сверлил глазами затылок обвиняемого, тщетно пытаясь заставить его обернуться. Когда судебный пристав произнес «Встать, суд идет», присутствующие вскочили, но я немного замешкался. Судья сел, велев нам последовать его примеру, что мы и сделали. Я могу рассказать, что произнес секретарь и что судья спросил у старшины присяжных, лишь благодаря тому, что это рутинная процедура, так как на самом деле пропустил все мимо ушей, снова сосредоточившись на своей цели. Первые слова, которые мне действительно удалось услышать, произнес старшина жюри присяжных. «Мы считаем, что подсудимый виновен в предъявляемом ему обвинении, а именно в убийстве первой степени». Публика зашумела. По залу пронесся ропот и приглушенные шепотки. Женщина за моей спиной захихикала. По крайней мере, мне так показалось. Я сосредоточился на своей цели и не ошибся. Внезапно он порывисто вскочил с места и обвел дерзким, ищущим взглядом зал заседаний, на секунду остановившись на мне. Но затем охранник взял его под руку и, развернув, усадил на место. А Альберт Фрейер встал и потребовал опросить присяжных. В такие минуты зал обычно замирает. Но мне некогда было рассиживаться. Опустив голову и прижав ладонь ко рту, точно меня вот-вот стошнит, я вскочил с места и припустил по проходу к выходу. Ждать еле-еле ползущий лифт было невмоготу. Я кубарем скатился с лестницы. На улице уже несколько человек пытались поймать такси, поэтому я, пройдя квартал чуть южнее, вскоре нашел свободную машину и дал водителю свой адрес. Время рассчитал практически идеально. В 17:58 я нажал на кнопку звонка, и Фриц, сняв с входной двери цепочку, впустил меня в дом. Ровно через 2 минуты Вулф должен был спуститься из оранжереи. Фриц проводил меня в кабинет, по дороге доложив, что звонил Сол, который встречался с тремя ПХ, но все впустую. Тем временем в кабинет вошел Вулф и сел за письменный стол. А Фриц удалился. Вулф поднял на меня глаза.
«Все в порядке?»
«Нет, сэр», — с чувством произнес я. «Не в порядке. У меня имеется стойкое ощущение, что Пол Хэролд, он же Питер Хейс, только что признан виновным в убийстве первой степени». Вулф задумчиво пожевал губами.
«Он что, произвел на тебя такое сильное впечатление?»
«Сядь. Ты ведь знаешь, я терпеть не могу вытягивать шею». Я плюхнулся на стул, развернувшись лицом к Вулфам. «Но я еще очень деликатно донес до вас новости. И это вовсе не впечатление. Это факт. Хотите узнать подробности?»
«Да, те, что относятся к делу».
«Итак, первое. Когда я вышел из дому, за мной вязался хвост. Кстати, тоже проверенный факт, а не впечатление. У меня не было времени играть в игрушки и припирать мужика к стенке, поэтому я от него отделался. По крайней мере, в центр он за мной не последовал. Если, конечно, это имеет значение».
«Дальше», — пробурчал Вулф.
«Когда я попал в зал суда, присяжные еще совещались, но вскоре вернулись. Я сел впереди, в третьем ряду. После того, как подсудимого ввели в зал, он прошел буквально в 20 футах от меня. И я его рассмотрел, но лишь мельком. В основном в полоборота и в профиль. Словом, я не был уверен. Даже готов был бросить монетку. А потом он сел спиной ко мне. Однако, когда старшина присяжных огласил вердикт, подсудимый вскочил и оглядел зал. И было в его взгляде нечто такое, некий вызов. Короче, одно лицо с тем парнишкой на вашем фото. Наденьте на него академическую шапочку, черный балахон, сделайте на 11 лет моложе и получите Пола Хэролда. Я встал и вышел вон. Кстати, еще одна деталь. Адвокат Альберт Фрейер, которому я сказал, что Питер Хейс нас не интересует, видел меня в зале судебных заседаний. Он жутко разозлился и сказал, что мы еще о нем услышим». Вулф внимательно на меня посмотрел и тяжело вздохнул.
«Проклятие. Впрочем, нас наняли, чтобы найти Пола Хэролда. Итак, мы можем сообщить мистеру Хэролду, что мы свою работу выполнили?»
«Нет, я, конечно, уверен, но все же не настолько. Мы сообщаем мистеру Хэролду, что его сын осужден за убийство. Наш клиент приезжает из Омахи, чтобы увидеть своего отпрыска за тюремной решеткой. И говорит нет, но он будет здорово. Лейтенант Мерфи собирался похихикать над этой историей. Но тогда это уже будет не хихиканье, а лошадиное ржание. Не говоря уже о том, как мне достанется от вас. Нет, так не пойдет.
Выходит, мы в патовой ситуации?
Отнюдь. Оптимальный вариант, если вы навестите парня, поговорите с ним, а там уже сами решите. Но поскольку вы отказываетесь от поручений за пределами дома, а парень явно не расположен к непринужденной беседе, полагаю, мне придется взять это на себя. Я имею в виду поручение. Ваша задача — устроить мне свидание с заключенным».
Вулф нахмурился. «Арчи, у тебя есть особые дарования. Меня всегда восхищала твоя изобретательность в преодолении барьеров.
Меня тоже, но даже мои возможности не безграничны. Я как раз думал об этом на обратной дороге в такси. Крэмер или Стеббинс или Мандельбаум или кто-нибудь еще из госслужащих быстро прознают, что к чему, и сообщат об этом Мерфи. Ну, а тот сразу перехватит инициативу, и если это действительно Пол Хэролд, то все лавры достанутся Мерфи. Здесь требуется дарование покруче моих. А именно ваши. Вулф недовольно хрюкнул. Позвонил, чтобы Фриц принес пиво.
«Полный отчет, пожалуйста. Все, что ты видел и слышал в зале суда».
Я повиновался. Впрочем, это не заняло у меня много времени. Когда я закончил на том эпизоде, как поспешно покинул зал, когда секретарь опрашивал жюри, Вулф потребовал тайм с репортажем о ходе судебного процесса. Я снова залез в шкаф и достал все номера газеты, начиная с 27 марта и кончая сегодняшним числом. Вулф принялся за первые репортажи из зала суда. Я, со своей стороны, решив, что сделаю это не хуже, начал с последнего номера и пошел в обратном порядке. Итак, Вулф дошел до номера за 2 апреля, а я до номера за 4 апреля, и мы вот-вот должны были столкнуться лбами. Но в этот момент кто-то позвонил в дверь. Я пошел в прихожую, и через одностороннюю стеклянную панель во входной двери увидел знакомый мешковатый плащ цвета мокрого асфальта и черный хомбург, который мне довелось уже дважды лицезреть за сегодняшний день. Я вернулся в кабинет и сообщил Вулфу. Он сдержал слово. «Альберт Фрейер». Вулф удивленно поднял брови. «Ладно, впусти его в дом», — буркнул он.